Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Сегодня у нас среда, 12:00, и вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на все ваши вопросы будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами час. Вы можете нам позвонить 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Также вы можете написать на наш сайт theos.fm и можете написать нам в Viber и WhatsApp 8-977-800. 850-09-96. 8-977-850-09-96. Это наш Вайбер и Ватсап. А мы начнем со звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, это вы. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Роман. Продолжим тему свободы воли. Как я понимаю, Сергей Львович, наш спор входит в стандартную колею. А это значит, я распинаюсь, раскладываю по полочкам, разжевываю, а вы игнорируете все, что я говорю, не отвечая по существу ни на один мой аргумент, и вновь повторяете ваш исходный тезис. Вот и в прошлый раз я препарировал и подробно разложил по полочкам ваш так называемый опыт свободной воли, показав, что никакой свободы, если ее понимать традиционно, то есть как отсутствие необходимости, там нет и в помине, что все ее поиски натыкаются только лишь на всевозможные «хочу», «не хочу», «хочу больше», «хочу меньше», которые, в свою очередь, обусловлены характером «я» на данный момент. А вот это «я» исходной физиологии и суммой условных рефлексов, полученных индивидуумом в процессе социокультурной дрессировки в обществе. И вот оттуда образ его мыслей, оттуда его мотивации, их степени в разных ситуациях. И все как в пустоту. Вы говорите, материализм отрицает свободную волю, а у меня опыт свободной воли, хоть ты тресни. И самое смешное, вы совсем соглашаетесь, что я говорю. Да, говорите вы, да, обусловленность, да, хочу, не хочу, но все равно у нас опыт свободной воли. Иначе невозможно наше с вами осмысленная беседа. Бессмысленны все моральные претензии друг к другу. Вот смотрите, Докинс отрицает свободу воли, а в следующем абзаце уже взывает с претензиями к верующим. Как же это все без свободы воли возможно? Ну что ж, давайте разбираться дальше. Начнем с нашей с вами осмысленной беседы. Вот что такое осмысленная беседа? Это высказывание друг другу своих мыслей. Откуда эти мысли берутся? Вот откуда, Сергей Львович? Я думаю, даже вы не будете отрицать, что для того, чтобы в вашей голове возникли, обращаю причем ваше внимание на слово именно «возникли», и вот чтобы возникли именно такие мысли, как у вас, которые вы до меня доносите посредством ваших голосовых связок, вам нужно было «а» родиться именно с такими генами, как у вас, определяющими морфологию вашего мозга. Б. Нужно было получить воспитание, то бишь дрессировку, именно посредством ваших родителей, окружения, детского сада, школы, института. Нужно было шаг за шагом пройти все перипетии вашего и только вашего жизненного опыта, получить именно те и только те знания для того, чтобы вы стали Сергеем Худиевым с присущими только и только вам условными и безусловными рефлексами, с присущими только вам мыслительными способностями, мотивациями. Короче, сформировать ваше «я», являющееся внутренней причиной ваших мыслей и вашего поведения. То же самое справедливо и в отношении меня, разумеется, и кого угодно. И получается, как ни крути, причины возникающих у вас и у меня в мозгу мыслей, определяющих нашу с вами беседу в том числе, и вообще все наши с вами поступки, коренятся во всех предшествующих наших с вами состояниях, вплоть до слияния сперматозоида и яйцеклетки. Вот в другом мозге, с другой предыстории, родились бы другие мысли. Нет, вы не согласны, у вас все равно свобода воли. Ну тогда, Сергей Львович, объясните, как это на практике. То есть ваши мысли, ваши мотивации, и это справедливо по вашей логике для всех особей вида хомо, ни от чего не зависят, не скованы никакой необходимостью. То есть, по сути, могут быть любыми всегда, независимо ни от чего. Окей, давайте тогда посадим на ваше место, например, какую-нибудь Люсю Форточкину из деревни Новые Васюки, для того, чтобы она вела осмысленные, как вы выражаетесь, беседы о свободе воли. А что, она ж, по-вашему, свободна в своих мыслях. Ее «я» с его мышлением, по вашей логике, не сковывает никакая необходимость. Или вот вы постоянно говорите, что, дескать, человек свободно делает выбор в пользу греха, а не Бога. Вот я искренне, совершенно искренне считаю вашу религию полнейшей чушью, и никакого желания исследовать у меня, естественно, нету. Вот чтобы мне начать исследовать, мне необходимо хотя бы слабое, хоть какое-то желание, мотивация исследовать. Вот так ведь, Сергей Львович? По-вашему, моя воля свободна. Я могу, щелкнув пальцами, сгенерировать любую мотивацию и думать и делать все, что угодно. Вот объясните мне тогда, почему же я этого не делаю? Вы скажете, вы не так поняли свободную волю. Ну а как ее понимать, Сергей Львович? Свобода – это антоним необходимости, понимаете? Вот где свобода, там нет необходимости. Где необходимость, там нет свободы. Если какой-то процесс обусловлен хоть какой-то необходимостью, то говорить о его свободе просто абсурдно. А исходя из предыдущих рассуждений, понятно, что процесс вашего мышления и вытекающие из него принятия решений полностью обусловлены состоянием ваших, Сергей Львович, мозгов в каждый момент. А состояние в этот момент ваших мозгов обусловлено предыдущими их состояниями и плюс сиюминутными внешними воздействиями. И на практике ваш пресловутый опыт свободной воли – это суть реализация всплывающих из вашего сформированного предыдущими состояниями «я», всплывающими из него желаний и мыслей. Вы этот смысл вкладываете в понятие свободы воли или какой? Если этот, то как мы уже с вами разобрались, наверное, вы, наверное, тоже поняли, никакой свободы там нет в помине, это сплошная необходимость. Вы говорите, что материализм вам не объясняет свободу воли. Сергей Львович, я уже на протяжении второй передачи досконально и последовательно объясняю, как реализуется ваша, как выясняется, совершенно несвободная воля. Откуда что берется? И обратите внимание, полностью это соответствует реальности. Я даже знаю, исходя из этих рассуждений, что вы будете отрицать любые, даже самые очевидные аргументы. Будете изворачиваться и юлить, поскольку ваша цель не понять реальность, а подогнать ее под нужный вам ответ. А причиной тому доминирующая в ваших мозгах программа под названием «Религия». Ну какая же тут свобода? И вот вы упрямо твердите, что ваша воля свободна, а ваша личность якобы первична. Хотя как-то соотнести это все с практикой, вот эти ваши красивые по форме и совершенно пустые по содержанию словеса, вы не в состоянии. Или все-таки в состоянии? Ну тогда, пожалуйста, приведите нам хоть один практический пример, доказывающий, что ваша воля каким-то таинственным образом свободна от необходимостей, а личность не формируется физиологией и средой, а чудесным образом появляется до всякой физиологии и всякой среды, как вы говорите. Вы попытались, правда, определить свободную волю как авторство поступков человека. Если так, то я с вами полностью согласен. И человек – автор своих действий, инфузория, туфелька и таракан, и вообще любой организм, обладающий поведением, обусловленным его внутренней структурой, является автором своих действий. То есть только какое-то отношение к свободе имеет. Вот еще раз повторю, свобода – это отсутствие необходимости. Авторство – это обусловленность поведения внутренними, ментальными и прочими физиологическими процессами. И поведение таракана, кстати, тоже обусловлено ментальными, то есть мозговыми процессами. И вот тут вы обычно извлекаете из рукава мораль, считая, видимо, ее своим главным козырем. К таракану-то, дескать, мы не предъявляем моральных претензий, а к человеку предъявляем. Вот оно, доказательство свободной воли. Ну давайте вкратце разберемся, что такое мораль. Это специфическая для вида хомо оценочная деятельность. В ее системе координат оценивается не что иное, как поведение людей в отношении друг друга, а не в отношении прочих природных объектов. Системы моральных координат разнятся от группы к группе, от общества к обществу, от времени к времени. Но ключевые слова здесь – оценочная деятельность. Оценочная деятельность характерна вообще для организмов, наделенных мозгом, и составляет сущность работы мозга, и именно его отличительную черту, особенность. Неважно, что и как, разные шкалы – хорошо, плохо, правильно, неправильно, вкусно, невкусно, полезно, вредно и так далее. Это все оценки. Так вот, моральная оценка – это не более чем оценка поведения особей хомо по отношению друг к другу, по шкале «хорошо, плохо», в системе координат, наличествующей в данной группе хомо в данное время. И вот тут вы и ваши братья по разуму делают совершеннейшую смысловую кашу. А именно, смешивают эту оценочную деятельность с причинностью поведения. Дескать, только поведение мистического беспричинного «я» подлежит моральной оценке, ибо в противном случае все одобрения и осуждения лишены смысла. А с чего вы это взяли, Сергей Львович? Практика-то что показывает? А показывает она то, что какое-либо действие осуждается или одобряется группой по принятым в ней критериям, независимо от причин, вызывающих этот поступок. Скажем, если в данной группе кража оценивается как условно плохо, то какие бы внутренние или внешние причины не побудили бы человека совершить ее, она все равно будет оцениваться как плохо. Другое дело, выяснение причин, побудивших его на кражу, может привести к смягчению осуждения, а то и вовсе к оправданию. Вот, скажете вы, если действие полностью обусловлено, теряет смысл осуждения, одобрения, поощрения, наказания. Сергей Львович, имеет, еще какой, и очень практический. Я вам долго говорил, что условные рефлексы, вшиваемые особи в мозг во время ее пребывания в обществе, очень сильно определяют ее поведение. Так вот, осуждение или поощрение группы – это мощнейшая мотивация, с помощью которой можно корректировать поведение особи.
Хорошо, Роман, давайте мы уже на этом немножечко остановимся. То, что вы говорите, это важно и интересно, просто у нас время ограничено. И вы уже много сказали всяких интересных вещей, которые стоит обсудить. Итак, вот вы провозглашаете, что человек, поведение человека – это сумма рефлексов. И я бы хотел обратить ваше внимание на то, что вы это просто провозглашаете. То есть вы это не обосновываете, это каким-то образом, это просто система верований, которых вы придерживаетесь. То есть это не что-то, что выглядит обоснованным. Это просто система верований, которую вы провозглашаете. Рассмотрим эту систему верований подробнее. Вы говорите о том, что ваше или мое поведение обусловлено массой факторов, генетическим темпераментом, который мы получили при рождении, влиянием культуры, влиянием воспитания, влиянием других людей. Наши возможности ограничены, я не могу говорить по-португальски, но теоретически я мог бы выучить этот язык, приложив значительные усилия, но вот сейчас я не могу говорить по-португальски. Я не обладаю специфическими знаниями в области, не знаю, ракетостроения, поэтому я не смогу ответить на вопрос из области ракетостроения, точно так же, как Люся Форточкина, возможно, не сможет ответить на вопросы свободной воли. Это другая несколько область экспертизы. О чем все это говорит? О том, что мы действуем в определенных условиях. О том, что, конечно же, существуют условия, в которых мы принимаем решения. Возможности и невозможности, которые не зависят от нас. Или не зависят от нас в текущий момент. Я не могу выучить португальский язык моментально. Мне бы на это потребовалось значительное время. Отменяет ли это факт того, что именно мы принимаем решения в этих условиях? Вот некоторое время назад мне попался пример. Вот был такой польский педагог Януш Корчак. И он во время нацистской оккупации Польши попал в гетто. В гетто он сидел со своими воспитанниками, они все были евреи. И ему предложили его друзья и почитатели его выкрасть и переправить на безопасную сторону, там, сделать ему фальшивые документы, спасти его жизнь. И он отказался покинуть своих воспитанников, зная, что их всех там убьют. Он пошел с ними в газовую камеру. Вот понятно, что ряд факторов было внешних абсолютно, которые от него никак не зависели. От него никак не зависело оказаться в это время в этом месте. От него никак не зависело попасть в гетто. От него никак не зависело даже, что его воспитанники умрут. И даже если бы он просто спас свою жизнь, просто, мы бы даже не имели причин его упрекать, потому что он же никого этим не погубил, он только сам спасся. Вот он предпочел до конца оставаться со своими воспитанниками, поскольку он считал, что они нуждаются в его поддержке, в его ободрении, в его утешении, он решил умереть вместе с ними. И вот на фоне массы факторов, на которые он не имел влияния никакого, было решение, которое он принял. Он мог принять решение спастись, воспользоваться этим предложением. Он принял решение остаться умереть со своими воспитанниками. Его почитают за это как героя. Это акт свободной воли. Вот что имеется в виду. Понятно, что масса была факторов, которые составляли как бы условия задачи, которые не находились под его контролем. Но вот убежать в этой ситуации, спасти свою жизнь, что требовала биологическая необходимость. В конце концов, все наши биологические инстинкты, они направлены на выживание и продолжение рода. Эволюция, она так работает, что все направлено на продвижение генов. Вот вместо того, чтобы продолжить свое существование, иметь возможность продвинуть свои гены, Корчак просто выбрал умереть. Потому что у него определенные нравственные принципы были. И в этой ситуации человек делает свободный выбор. И наша личность, она формируется, конечно же, под влиянием окружения. Конечно же, под влиянием нашей унаследованной генетической структуры. Мы что-то унаследовали, там, темперамент, еще чего-нибудь. Но это не отменяет того, что у нас всегда есть выбор. Мы можем в данной ситуации поступить так или иначе. Даже если мы не говорим о такой драматической ситуации, когда человек выбирает, совершать ему подвиг или нет. Или просто там убежать и жить себе спокойно дальше. Или вот несколько лет назад был случай, когда полицейский побежал вытаскивать людей из пожара. Трех вытащил, а когда четвертого вытаскивал, погиб. И опять же, мы не стали бы его там сильно порицать, если бы он не вытащил. Ну, никто не обязан совершить невозможное. Но он принял такое решение, что вот он счел так, что вот он должен поступить так, что он должен побежать спасать других людей. Это акт свободного произволения. И мы оцениваем этот поступок высоко именно потому, что это акт свободного произволения. Если был бы верен материализм, то тогда действие Корчака – это результат очень сложного, но чисто природного процесса в коре его головного мозга, как, впрочем, и действия эсэсовцев. Это значило бы, что очень сложный природный процесс, который мы называем Корчаком, он привел к таким результатам, и к другим он не мог привести. У него вот это в голове сварилось, у эсэсовцев вот это в голове сварилось. И мы не могли бы их ни ругать, ни порицать, это было бы бессмысленно. Поскольку природный процесс не может развиваться иначе, он определяется законами природы. Вы говорите, что, конечно же, порицания и похвалы, они имеют смысл в порядке социальной дрессировки. Они имеют смысл в том плане, что мы побуждаем людей действовать так, как нам хочется. Там мы хотим не опасаться за свой кошелек, поэтому мы порицаем воровство. Мы даем понять ворам, что они подвергнутся преследованиям. И мы создаем в них страх перед этим правонарушением. Возможно, но это совершенно лишает смысла именно нравственные суждения. Понимаете, когда мы дрессируем собаку, мы не имеем к ней моральных претензий. Просто вот собака, которая, что будешь ты обваивать прохожих, тебя будут бить ремешком, значит, будет тебе от этого плохо. И поэтому, значит, собака приучается не обваивать прохожих. Но мы не предъявляем собаке моральных претензий. Просто выработка условных рефлексов, что за неблагоприятное поведение будет наказание, это не имеет отношения к морали. Потому что вот тот же поступок Корчака или вот полицейского, имя которого я не помню, но который погиб, спасая других людей. Это ситуация, когда человек лишается жизни. И он ничего с этого не получает. Он просто идет и умирает, и с точки зрения материализма его больше нет. И мы это рассматриваем как высший нравственный поступок. И мы рассматриваем как наиболее яркие проявления нравственности именно ситуации, в которых люди терпят наказание, когда общество их наказывает. Ну вот пример в Южных Штатах США, когда было рабство, были люди, которые помогали чернокожим бежать. Их называли аболиционисты, они вообще были за отмену рабства. Abolition — это отмена. И сохранились материалы судебного процесса, когда человек участвовал в этой подпольной деятельности, это была так называемая железная дорога, то есть там не было, конечно, железной дороги, там были, условно говоря, станции. То есть чернокожие, которого укрывали в одном доме, ему говорили, куда он должен прибежать, чтобы его приняли, накормили, дали переночевать и отправили на следующую станцию. И вот один человек, который содержал такую станцию, его, естественно, заарестовали и говорят, ну а что ж ты это, нарушаешь закон? Нарушаете, гражданин, вот есть закон штата, что нельзя помогать беглым чернокожим. И он им говорил, что, знаете, есть Божий закон, я вот его буду слушаться в первую очередь. И человек, который навлек на себя наказание со стороны социума, но его потом вот прославляют как героя, как человек, который поступил правильно. Или немецкие антифашисты, которые выступали против своего социума, вот просто в лоб. И они были за это наказаны, за это казнили, но их прославляют как людей, которые поступили нравственно. То есть социальный конформизм и нравственность – это разные штуки совершенно. Вот такое мотивирование по типу наград-наказаний, это вырабатывает социальный конформизм. Социальный конформизм – это не обязательно плохо. Люди могут воздерживаться там, от воровства, вести себя прилично именно из социального конформизма. И это не обязательно совершенно плохо. Но нравственность немножко другое. Мы прославляем как героев людей, которые поступили правильно, не когда им от этого было хорошо, а как раз когда им от этого было плохо, когда они от этого страдали. Значит, что касается, вы очень хорошо сказали, вот у меня доминирующая программа «Религия». Видите ли, проблема в том, что любые нападки на человеческую свободу мышления и сознания с точки зрения атеизма, вот с тем, чтобы напасть на религию, они также бьют по атеизму, потому что мы также можем сказать, что у вас доминирующая программа – это атеизм. И это значит, что если мои убеждения обесценены тем, что у меня доминирующая программа, так ваши убеждения обесценены точно так же. Если мое мышление – это мое религиозное мышление, мои религиозные убеждения – это результат чисто материальных процессов в коре головного мозга, то тогда и ваши атеистические убеждения, они точно так же результат тех же процессов, и они точно так же обесценены. Что касается, почему материализм несовместим с мышлением, так дело в общем. Существует два разных типа причинности. Вот есть чисто материалистическая причинность, когда какие-то события обусловлены полностью материальными процессами. И есть ментальная причинность. Я пришел к выводу согласиться с вами, потому что я рассмотрел ваши доводы, их оценил и принял такое решение. Это вот ментальная причинность. Я пришел к такому выводу, потому что материалистические процессы у меня в голове породили такие-то результаты. И вот нет никаких оснований полагать, что они должны совпадать. То, что, понимаете, если верен материализм, то мои и ваши убеждения – это результат материалистических процессов, которые полностью обусловлены предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Это значит, что материализм не оставляет пространства для размышления, для ментальной причинности. Если материализм верен, то мои и ваши убеждения, как вера, так и атеизм, это результат не доводов, не аргументации, не каких-либо мыслительных процессов, но процессов чисто материальных. Именно поэтому материализм полностью обесмысливает мышление. Ну, перейдем к следующим так, вопросам.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Андрей пишет нам, как некреационисту объяснить первородный грех?
Видите ли, первородный грех из всех догматов христианской веры, он единственный, который доступен непосредственному наблюдению. То есть мы все наблюдаем, что с человеческим родом что-то очень сильно не в порядке. Как сказал Гилберт Честертон, Если человек может получить изысканное наслаждение, сдирая живьем шкуру с кошки, то нужно отрицать либо Бога, как делают атеисты, либо нынешнюю близость Бога и человека, как это делают христиане. Если мы верим в благого Бога, Творца мира, и мы видим, что мы сами, этот мир, находится в неблагом состоянии, то единственное, мы вынуждены верить в первородный грех. То есть, если человек, скажем так, не креационист в том смысле, что он вообще не верит в сотворение мира Богом, но я бы обратил внимание на то, что у нас существует идеал того, как люди должны поступать по отношению друг к другу, и мы видим то, что люди так не поступают. Мы видим некую поврежденность человеческой природе. И есть неверующие люди, которые говорят, ну да, конечно, первородный грех – это миф, но это миф, который описывает вот, реальное положение дел. Вот да, человек, люди имеют определенные идеалы, как они должны себя вести, и никто себя так не ведет. Вот я бы обратил внимание на вот текущее реальное состояние дел.
100 вопросов атеиста.
Олег пишет нам: большинство людей даже в православной России, не говоря уже о мире, не воцерковленные. Значит ли это, что они все погибнут? Если да, то не провал ли это всеведущего Бога потерять подавляющую большую часть человечества?
Мы не можем утверждать однозначно, кто погиб. Мы этого просто не знаем. Говорится в Писании: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». То есть мы не можем залезть в голову другого человека и оценить условия, в которых он находился, и решения, которые он в этих условиях принимал. То есть то, что человек может принадлежать к церкви, он может при этом быть лицемером, он может не иметь веры. Что там произошло между человеком и Богом, когда человек умирал, мы не знаем. Поэтому говорить о том, что вот эти однозначно спасены, эти однозначно погибли, глядя на других людей, мы не можем просто. Поэтому сама предпосылка «мы точно знаем, что все остальные погибнут», она ошибочна. Мы этого не знаем. Евангелие – это не схема, по которой можно просчитать, кто куда попадет. Евангелие – это призыв, приглашение прийти на царский пир. Мы это приглашение получили. Мы на него как-то должны реагировать. Ну, если мы не хотим войти в дверь, мы останемся за дверью. А так у Бога строго индивидуальные отношения с каждым его разумным творением. И поэтому делать какие-то обобщающие выводы, что вот такие-то люди туда-то попадут, я не знаю. Бог к каждому подходит строго индивидуально. Другое дело, что при этом надо отдавать себе отчет в том, что погибель совершенно реально. Погибнуть можно. Остаться за дверью можно. Но мы не можем с уверенностью говорить о других людях. Вот эти люди наверняка в конечном итоге остались за дверью. Мы этого просто не знаем. Кто-то останется. Об этом Библия предупреждает. Вы и я можем остаться, если откажемся войти. Об этом Библия предупреждает. А вот так, чтобы мы могли произнести суд над всеми остальными людьми, я думаю, мы не можем залезть в чужие головы, мы не можем понять, что в них происходит. Поэтому, мне кажется, просто достаточно бессмысленно произносить суд над какими-то обобщенными такими группами людей.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Роман пишет нам на наш сайт: Сергей Львович, какие верования, а работы Сеченова, Павлова, Бехтерева и другие, это тоже все верования?
Видите ли, самое печальное, когда человек своих верований не замечает. И работы там нейрофизиологов, они, в общем-то, доказывают то, что было известно до этого, что между человеческим сознанием и человеческим телом существует интерактивное взаимодействие. То есть с незапамятных времен было известно, что если у человека болят зубы, это влияет на его мировосприятие. у него физические какие-то проблемы, это влияет на его мировосприятие. С другой стороны, есть обратное воздействие, так называемый эффект плацебо, когда людям дают какое-то средство, которое не должно им помочь вообще, по идее, физиологически. Но оно им помогает, потому что они убеждены, что должно помочь. Или ситуация, когда люди чувствуют себя лучше, они идут на поправку, в ситуации, когда имеется психологическое чисто воздействие, но не физиологическое. То есть, когда люди уверены, что им оказывают там должную помощь, на физиологическом уровне это не так. Но вот есть эффект плацебо, он хорошо очень известен. То есть, то, что человек на состояние физическое человека оказывает влияние на его состояние духовное. То есть в обе стороны существует взаимодействие, так Бог устроил, между человеческим телом и человеческим разумом. Ну и, конечно, мы там, да, человечество до опытов Сеченова и до каких бы то ни было опытов прекрасно знало, что на человеческое сознание оказывает влияние, например, алкоголь. То есть то, что между телом и сознанием существует взаимная связь, взаимное воздействие, никак не доказывает тезис, что все сознание телесно. Точно так же, как вот мы с вами уже обсуждали этот тезис, то, что на наше формирование как личности, разумеется, оказали воздействие другие люди, разумеется, оказало воздействие среда, культура, даже наша чисто физическая, генетическая данность никак не отменяет того, что у нас существует выбор по отношению ко всему этому.
100 вопросов атеиста.
Павел нам пишет: какие причины побудили того человека войти в газовую камеру? Имеется, наверное, Януш Корчак в виду.
Корчак, да.
Может быть, это не акт свободной воли, а какие-то поведенческие установки, моральные или общественные?
Как сказать? Вот есть разные установки. Есть установка, которая очень сильная. Она биологически заданная. Ты должен выжить. И всем хочется жить. Не говоря уже о том, что сам процесс смерти в газовой камере – это очень мало привлекательно. И естественно, если мы имеем в виду там биологическую какую-то причинность, любой организм стремится к продолжению своего существования, в том числе организм Януша Корчака, в том числе организм полицейского, который лезет в вагон людей вытаскивать. И с другой стороны, да, там у человека могут быть какие-то вложенные в него воспитанием предпочтения, что ты должен вести себя как порядочный человек. Но между этими двумя опциями человек делает выбор сам. То есть наличие самих по себе опций, оно не обуславливает наш выбор. У Льюиса есть в книжке «Просто христианство», он там говорит, что вот, допустим, человек тонет, и стадный инстинкт, и воспитание говорит, ты должен прийти ему на помощь. А инстинкт самосохранения говорит, да ну его, еще сам утонешь. Ну и к тому же еще эволюция подсказывает. А чем меньше вокруг самцов моего вида, тем легче мне продвинуть свои гены. А выбор, который человек делает, он не обусловлен инстинктами, он не обусловлен его багажом, потому что в багаже есть то и другое. В багаже есть и желание выжить любой ценой, и сознание того, что нет, есть вещи важнее, чем физическая жизнь. Поэтому в этой ситуации мы имеем дело со свободным выбором. И даже в гораздо менее драматических ситуациях, когда человек выбирает что-то вполне неопасное, мы тоже имеем дело со свободным выбором.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Миша пишет нам: допустим, Бог существует. Что мешает ему сделать свое послание ясным для всего человечества? Почему существует множество религий и множество спорящих между собой направлений христианства? Это гораздо больше похоже на чисто человеческое изобретение.
Потому что цель Бога – вступить с людьми в определенные личные отношения. То есть вот замысел Бога, то, что он хочет сделать в итоге, это счастливая семья, глава которой Бог. И Бог создает мироздание, в котором есть свободная воля, а значит, есть любовь, есть добродетель, есть множество вещей, которые невозможны без свободной воли. Вот в мире существует свобода, поэтому этот мир нельзя просто взять и принудить. Это бы разрушило весь замысел. Этот мир развивается, исходя из своей внутренней свободы. Люди принимают решения, исходя из своей внутренней свободы. Поэтому взаимодействие Бога и людей – это свободное взаимодействие. Понятно, что у нас возникает желание, что если бы у меня было очень много власти, то я бы эту власть употребил, чтобы всех сделать хорошими. А кто будет нехороший, ну, вот я ему сделаю больно, и он будет хороший. Но это был бы мир, в котором не было бы свободы, в котором не было бы добродетели, в котором не было бы того, для чего Бог его создал. И это значит, что Бог создал мир, в котором есть свободная воля, и люди от Бога отпали в грех. Люди воспользовались этой свободной волей, чтобы согрешить. Они разрушили свои отношения с Богом. И на фоне этих разрушенных отношений люди пытаются чем-то заполнить ту пустоту, которая у них осталась, там, где должен быть Бог. И люди заполняют эту пустоту вот, религиозным творчеством. Они создают себе религии. В этих религиях смешиваются какие-то элементы истины с человеческими вымыслами. Более того, когда мы имеем дело даже с христианами, христиане – люди свободные. Это значит, что каждый христианин является личностью, он принадлежит к определенной культуре, у него есть определенные предпочтения. И это значит, что даже в своей вере в Бога христианин будет воспринимать откровение, его интерпретировать по-разному, поскольку он есть уникальная личность. И вот поскольку каждый человек есть уникальная личность, все свободны, все в то же время согрешили. Этим и обусловлено такое множество непониманий и заблуждений. И, ну, с одной стороны, есть непонимание и заблуждение, как негативная вещь. С другой стороны, есть разномыслие, как вещь вполне допустимая.
Спасибо, Сергей Львович. Роман пишет нам. Есть ли чисто теоретические возможности доказать, что теория эволюции неверна? Если нет, то чем это отличается от веры, ведь важнейший признак науки – это возможность опровергнуть теорию.
Конечно. Скажем, если бы были обнаружены, там, не знаю, там, череп диплодока, и на нем было бы написано древнееврейским языком из коллекции Нимрода, сильного зверолова пред Господом, тогда мы могли бы сказать, что да, люди и динозавры одновременно сосуществовали, и у теории эволюции большие проблемы. Ну, даже не так драматично, если бы мы могли увидеть кости динозавра, обглоданные человеком, или, напротив, кости человека, обглоданные динозавром, да, у теории эволюции были бы большие очень проблемы. То есть, в принципе, теория эволюции, она не является неопровержимой. В принципе, мы могли бы получить данные, которые бы ее поставили бы в очень неловкое положение, я думаю, бы просто опровергли. Другое дело, что любая научная теория, она основана на обработке очень большого массива данных. И для того, чтобы ее опровергнуть, ей нужно все-таки не некоторые трудности, а то, что вот трудности непреодолимого характера. Но такими бы непреодолимыми трудностями было бы, да, если бы мы могли показать, что вот мы там произвели раскопки, нашли там диплодок, у него в черепе стрела торчит. То тогда было бы сложно. Тогда бы были бы очень большие проблемы этой теории. Но если бы вот завтра что-нибудь такое нашли, чтобы теория эволюции хранила бы полностью, и все бы пришли к выводу, что да, теория эволюции, она полностью пролетает, она полностью не работает. Мне кажется, это маловероятно, потому что очень много у нее подтверждений. Но вот, допустим, Я думаю, что это вряд ли бы побудило бы атеистов уверовать. Потому что логически из этого не следовало бы вера в Бога. Из этого бы следовало только то, что мы не знаем, как образовалось многообразие видов. А мы много чего вообще в этом мире не знаем. Как из того, что мы не знаем, следует бытие Божие? Да никак оно не следует. Из этого следует только то, что мы этого не знаем. Поэтому, если теория эволюции верна как теория, это никак не опровергает бытие Божие. Если бы ее завтра опровергли, это бы никак бы не вызвало бы всеобщего покаяния и спасения. Люди бы совершенно логично сказали бы, ну да, там теория рухнула, мы не знаем теперь, как это получилось многообразие видов, и что? Что из этого бы следовало? Что все сотворил Бог? Да никаким образом мы много чего не знаем, из этого никак не следует бытие Божие.
100 вопросов атеиста.
Двигаемся дальше, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Добрый день, это Станислав. Слышно меня?
Добрый день, Станислав. Вас прекрасно слышно.
Замечательно. Сергей Львович, ну вот по мотивам звонка Романа и вашего комментария, мне кажется, я уловил то, что, выловил, вернее, то, что в чем разница. Ну, три момента, очень коротко. Значит, вот понимание моя вами, ваша свобода выбора, это на самом деле свобода выбирать из конечного набора вариантов при наличии необходимости такого выбора. А подлинная свобода – это выбор из бесконечного набора вариантов или вообще не выбор ни одного из вариантов. Вот в чем разница. Это первое. Второе, значит, ну вот вы говорите, что у вас есть опыт переживания свободной воли, но при этом не считаете это верой, насколько я понял. А вот когда Роман вам говорит, что поведение человека обусловлено и безусловными инстинктами, и условными рефлексами, и индивидуальной системой ценностей, которая на этом сформирована, и окружающей средой, и волей, то вы вот это утверждение почему-то называете верой. Хотя на самом деле это наблюдаемое явление, то есть тот же самый такой же вот опыт. И последнее. Значит, Сергей Львович, ну вот вы постоянно говорите, что, значит, в эфирах ваших передач не хватает времени. И Полина тоже вот каждый раз жалуется, что она не успевает зачитать все сообщения. Но у меня тогда предложение к вам и к администрации, при наличии, конечно, вашего желания, сделать ваши эфиры, как и раньше, на час длиннее. Тем более, что на Радио ТЭС есть совершенно бессмысленные, бесполезные, скучнейшие, непопулярные передачи, такие как «Студия Плюс» по страницам Библии. Или...
Ну, вы знаете, вам эти передачи могут казаться скучными, а кто-то, может быть, нас слушает исключительно ради них, кому-то, наоборот, это очень большая польза и утешение. Так что это как бы ваше личное предпочтение, которое другие люди могут не разделять. Но я еще раз обращу, по существу вопрос, обращу разницу, внимание на разницу между обусловлено и детерминировано. Разумеется, поведение человека обусловлено желанием избежать боли и смерти. Мы все стремимся избежать боли и смерти. Я там вчера получил вот там на руки заключение врача и весьма утешился, потому что вот, скажем так, плохой диагноз не подтвердился, оказалось, все более-менее не страшно. А я очень возрадовался. Понятно, что это мое желание обратиться к врачу, там, получить от него благоприятный диагноз, было обусловлено моим желанием избежать боли и смерти. Конечно, обусловлено. И поведение Януша Корчака долгое время обусловлено было желанием избежать боли и смерти. Но наступил момент, когда он решил, что да, я хочу избежать боли и смерти, но не любой ценой. Вот я принимаю решение, что для меня важнее остаться с моими воспитанниками и утешать их и быть с ними до последнего момента, важнее, чем избежать боли и смерти. Вот это его свободный выбор. И, конечно же, его выбор обусловлен ситуацией, которую он не создавал. Он в этой ситуации оказался против своей воли. Он, естественно, предпочел бы, чтобы не было никакой войны и оккупации вообще. Но в этой ситуации не им созданный, не им обусловленный. Он выбрал поступить именно так. То есть, понимаете, да, есть обусловленность. Мы все обусловлены, мы все находимся в какой-то ситуации, которая нас обуславливает. У нас всех есть какие-то предсказуемые желания. Вот как реклама, которая говорит, вы хотите быть богатым и здоровым, а вы не хотите быть бедным и больным. Ну тогда покупайте, там, не знаю, шоколадный батончик «Толстун». И вот когда вы его съедите, вы станете богатым и здоровым. И понятно, что она обращается к человеческой обусловленности. Что да, человек хочет быть богатым и здоровым, и жить долго и счастливо. Но на этом фоне эта обусловленность, а не значит детерминированность. Поведение того же Януша Корчака было обусловлено желанием избежать боли и смерти, но не детерминировано. Поведение человека, который укрывал беглых рабов, конечно же, было обусловлено желанием избежать боли и смерти и страданий вообще. Но он пошел в тюрьму, потому что он решил, что нет, я вот буду поступать, как я считаю, угодно Богу поступать. Поведение там полицейского, который полез спасать людей на пожаре, конечно же, оно было обусловлено всю жизнь желанием избежать боли и смерти и желанием получить какие-то от жизни плюшки. Но наступил момент, когда он решил, что нет, вот у меня есть долг, я считаю, что поступать по чувству долга важнее. То есть обусловленность и детерминированность – это не одно и то же.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Вот Максим нам пишет. Как вы считаете, Адриано Челентано много говорит о христианстве, его фильмы могут приводить ко Христу?
Ой, вы знаете, не смотрел, поэтому мне сложно что-то сказать по этому поводу.
Тогда перейдем к следующему вопросу. Спасибо вам, Сергей Львович. Оля пишет нам, почему вы посмеетесь над чудесами, которые показывают по телевизору, а вот к таким же чудесам в православной обертке отнесетесь всерьез?
Ну, не факт, что я к православным чудесам отнесусь всерьез, потому что я когда читал пособие по исповеди, и там среди прочих грехов упоминалось, распространял ложные рассказы о чудесах. То есть вот рассказывать какие-то ложные вещи о чудесах, это неправильно, это грех. И это грех, против которого специально предупреждают. То есть когда человек явился свидетелем Божьего чуда, и он может его подтвердить, да, вот там, со мной это случилось, я своими глазами видел, то он, конечно, должен об этом говорить. Но бывают слухи, бывают выдумки, бывают фантазии, бывает какая-то нездоровая такая мистическая взвинченность, когда человек повсюду, ему чудеса и знамения на каждом шагу. И в этой ситуации, конечно же, нужно разумно рассматривать, имело ли место, собственно, чудо. И церковь достаточно сдержанно относится, знаете, вот и православная церковь, и католическая, я достаточно часто сталкиваюсь с рассказами о том, что вот народ такой воодушевленный весь бегает, там чудо произошло, а церковная иерархия на это смотрит как-то так осторожно, что вот, ну, вот не факт, что произошло, мы будем это все дело внимательно расследовать. То есть, конечно, применительно к любым чудесам в православной среде или в неправославной уместна определенная рассудительность.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, у нас уже нет времени, и мы должны заканчивать. Но вы сможете услышать нас уже в следующем году. Даже не на следующей неделе, но после праздников. Вам хорошей недели, хороших праздников и до новых встреч.
До новых встреч. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».